слушатели. У микрофона Марина Талапина. Вы слушаете программу «День за днем». Продюсер этой программы Анна Строй, музыкальный редактор Наталья Королькова, звукооператор Яна Дреймана. И сегодня мы обсудим три темы. Первая – какие заболевания грозят латвийцам на отдыхе за рубежом. А также после 10 часов мы поговорим о том, что такое хакатон «Стартап слалом». Более подробно об этом узнаем у экспертов и поговорим о безалкогольном пиве. Действительно ли оно безалкогольное, и узнаем о его влиянии на организм, в том числе водителей. Итак, готовьте, пожалуйста, свои вопросы, пишите нам на нашей странице. Как всегда, заходите на сайт www.lr4.lv, кликайте «Написать в студию», и мы с удовольствием озвучим ваши вопросы и комментарии нашим гостям и радиослушателям. Также чуть позже мы подключим нашу телефонную линию, так что можете готовить свои вопросы и устно. Ну и приступим к первой теме. Человек всегда может заболеть, но вдвойне неприятно заболеть во время отпуска. Что можно привезти из путешествия вместе с сувенирами? Об этом мы сегодня поговорим, я надеюсь, узнаем более подробно с нашими гостями, которых я очень рада представить. У нас в гостях представитель и начальник департамента анализа и профилактики рисков инфекционных заболеваний Центра контроля и профилактики заболеваний Юрий Перевозчиков. Здравствуйте.
Доброе утро.
А также у нас дерматолог Центра кожных и сексуально-трансмиссивных заболеваний первой больницы города Риги Алексей Заворин.
Доброе утро.
И интернист поликлиники Виа Уна Алла Хадунькина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я рада вас всех видеть, и давайте приступим. Какие заболевания чаще всего привозят наши жители из экзотических стран? Юрий, вам слово.
Ну, заболевания мы можем назвать только те, которые мы регистрируем.
Бесспорно.
В настоящий момент, хотя привозят, видимо, гораздо больше. Но мы вчера собрали информацию, обобщили то, что было за последние 3 года. Я сам так удивился, думаю, какое же такое заболевание на первом месте у нас может быть и по частоте. И оказалось, что сексуально-трансмиссивная болезнь, сифилис. У нас за последние 3 года завезено было 30 случаев сифилиса, который распространяется половым путем, и, очевидно, определенные рискофакторы, о которых мы сегодня тоже поговорим, я думаю. На втором месте по лидерам был гепатит А. Болезнь, которая передается через грязные руки, как считалось раньше, и, в общем-то, это до сих пор актуально. И в Латвии эта болезнь практически ликвидирована, только отдельные случаи в этом году. Активизация произошла во всей Европе. Об этом мы много писали, тоже говорили, старались проинформировать, потому что риск заразиться гораздо выше, именно посетив какие-то европейские страны, даже не малоразвитые африканские, а вот именно европейские страны. Оттуда завезено было за последние 3 года 29 случаев. Одним из лидеров есть такая лихорадка Денге, которая передается комарами. Тоже Африка, Восток,
Таиланд.
Да, вот оттуда было завезено 20 случаев заболевания лихорадкой Денге. Потом по этому списку у меня получается малярия, тоже передается комарами, паразитарное заболевание, 10 случаев. В основном здесь была и Африка, и даже я вижу, из Афганистана было 2 случая завоза малярии.
Это, возможно, нашими военными?
Здесь мы не будем говорить, кто...
Ну да, я предполагаю, поскольку в Афганистане есть представители...
Мне просто немножко другой вопрос настораживает другой. Если кто-то ездит в Афганистан, это одна из 3 стран, где еще до сих пор встречаются случаи полиомиелита. Во всем мире полиомиелит ликвидирован, но риск завоза остается, если люди будут непривитыми. И Афганистан – это одна из стран, где... инфекция до сих пор актуальна. И военные, те, кто проходит там службу, они прививаются. Но, опять-таки, надо обратить внимание путешественникам, кто сам едет туда, что прививка была бы необходима. Кишечных заболеваний довольно много. Здесь брюшной тиф и паротифы. Как интересно, здесь в основном Индия, Непал. Вот такие страны, где заражаются брюшным тифом.
Но это отчасти из-за немытых фруктов, тоже немытых рук, небутилированная вода.
В частности, скорее всего, пищевые продукты. Как распространяется кишечная инфекция, выделяется с фекалиями в окружающие на руки, повар попадает в пищевые продукты, человек ест. Если эти пищевые продукты неправильно хранились, бактерии размножаются. Если неправильно обработаны термически, поэтому главное правило, всегда надо быть очень уверенным в том, что мы едим. И даже сейчас мы распространили информацию о том, что увеличилась частота случаев во многих европейских странах такой болезни циклоспоридиоз. Это паразит, маленький паразит, который вызывает длительный понос у человека, истощение организма, и, в общем-то, лечение было бы необходимо. Эти люди, очень много людей заразилось в Мексике. И рекомендуют, даже посещая очень качественные гостиницы, нельзя полагаться на то, что пищевые продукты были там, ну, еда была надлежащим образом приготовлено. Надо следить. Тоже мы об этом можем поговорить подробнее.
Обязательно, да. В Центр кожных и сексуально-трансмиссивных заболеваний, судя по статистике, люди после отпуска захаживают частенько, да? И с чем чаще всего обращаются?
Ну, у меня конкретной статистики нету по нашей клинике, но что касается, скажем, венерических заболеваний, да, но надо понимать, что ясное дело, что, во-первых, они не все обращаются обязательно именно в наш центр.
Бесспорно, да.
Есть также больница инфектологии, вот, плюс есть еще и много частных практик, тем более, если это касается вопросов таких вот привезенных сувениров с отпуска, да, как венерические заболевания, да, то, как правило, люди стараются это как-то немножко, ну, не афишировать.
Ну да,
да,
это болезни, о которых, да, на каждом углу бесспорно никто не рассказывает.
Да, да. Ну и, конечно, на самом деле, когда меня вчера позвонили и пригласили, первая мысль у меня тоже была, что именно можно привезти после отдыха что-нибудь венерическое, да. Но, конечно, я так думаю, что если уж я дерматолог, я хотел бы тоже акцентировать ваше внимание на то, что особенно в летний период стоит опасаться также и солнца, да, то есть даже если никаких романов у нас во время отпуска не происходит, все равно надо...
Но солнце мы отдаемся
полностью,
целиком. Полностью, да, целиком, да, и не всегда используем крема.
Да, этом. И при этом даже на самом деле не обязательно ехать куда-нибудь за границу, в южные страны, вот я, например, в июле был в Эцете на пляже, и при этом был, моросил дождь, солнца фактически не видно было, но люди, тем не менее, в плюс 13 градусов загорали. И вот под конец дня, когда я уже шел, я был в кафе там, уже после посещения кафе, когда я шел, смотрел, все люди с красными спинами, красными лицами, красными плечами. То есть, соответственно, сгореть можно в любое время и везде. И, ну, на самом деле, кажется, что это такая банальная вещь, но надо понимать, что, во-первых, чего больше всего мы опасаемся, да, что в перспективе это увеличивает риск на злокачественные...
Меланомы.
В первую очередь меланома, которая вроде как и реже, чем другие кожные злокачественные заболевания, да, но она самая опасная, потому что она дает метастазы и самая большая летальность. Вот. При этом...
И метастазы она дает по всему организму, что тоже...
Да. Да.
Очень важно подчеркнуть.
Да, и, соответственно, по поводу меланомы надо акцентировать такое внимание, что вот даже если ребенок хоть раз сгорает на солнце в течение жизни, да, у него в несколько раз уже повышается риск развития меланомы в течение жизни. Но при этом надо понимать, что даже если не сгорать, но регулярно загорать и облучаться, есть также риск на такие кожные заболевания, как базальный рак кожи, да, плоскоклеточный рак кожи, которые, может быть, менее грозные в плане смертности, да, но, тем не менее, очень тоже могут... Они чаще встречаются и могут тоже сильно навредить организму и должны вовремя лечиться. И вот. И что самое важное, на самом деле, чего больше всего люди опасаются, потому что рак – это всегда кажется чем-то таким, ну, это со мной наверняка не случится, да, но вот, тем не менее, стоит и акцентировать внимание на фотостарение кожи, да, потому что я вот был на практике за границей, именно в отделении, где каждый день приходят люди на проверку кожных образований, и, соответственно, приходят туда люди, которые всю жизнь активно загорали. И вот люди, которым 45 лет, да, Вот объективно, вот, потому что я вижу их паспортные данные, да, то есть можно к их внешнему виду вот добавить плюс 15 лет, да, то есть смело, да, то есть я сам был поражен, и это как-то, когда вот это с этим каждый день встречаешься, на самом деле у меня даже у самого как-то немножко сознание поменялось в этом смысле. Поэтому я серьезно говорю, может быть, в какой-то мере многие считают это таким занудством с точки зрения врачей, да, но это серьезная вещь, то есть солнцезащитный крем каждые 2 часа надо наносить, чаще даже, если мы купаемся. Если долго вообще находимся на солнце, может быть, стоит даже одеться или уйти в тень.
И с длинным рукавом. Одежда должна быть у детей, да. Наверное, маленьких обязательно.
Да. Ну, или уже позагорали, покупались и пошли пить, тенек, пить, да, воду.
А потом вечером в прохладу, да. Если прохладу есть, пройтись, прогуляться. Наверное, действительно надо беречь себя и детей своих. Это очень важно. По одной из версий, вот мы говорили уже о сифилисе, именно путешественники, моряки привезли эту болезнь из Америки, да, в Европу. А есть какие-то заболевания экзотические, венерические, вот, которые, понятно, что передаются половым путем, но о них еще мало что известно, к вам приходят, и вы не можете толком определить, что же это такое?
Ну, такие болезни, когда мы... Конечно, бывают всегда какие-то болезни, где мы сомневаемся. Что касается того же сифилиса, да, то это заболевание хамелеон, да, то есть раньше говорили и считали, и до сих пор это актуально, да, то есть человек, который ориентируется в сифилисе, то он ориентируется во всей, в принципе, медицине, потому что она на определенных стадиях своего развития, это заболевание, оно может, ну, касаться всех органов, да, вот, и в том числе и вызывать вот и воду в суставах, да, хотя говорят, да, что это не может быть с этим связано, да, вот, но на самом деле, так как люди за последние 20-30, может быть, даже 40 лет очень активно путешествуют, да, что касается венерических заболеваний, и у нас, скажем, Латвия тоже граница закрыта, да, ну, выраженной такой экзотики нету, да, вот, скажем, одно время, например, казалось экзотическим заболеванием такая венерическая лимфогранулема, да, но потом ее привезли из таких тропических стран. Нам в первую очередь изначально это были гомосексуальные мужчины, вот, ну, а сейчас это, в принципе, встречается и среди гетеросексуалов, и то, что когда-то казалось, может быть, ну, редко встречаемым заболеванием, да, сейчас это и актуально.
Ну, наверное, самое важное, что то, что привозят, чтобы это можно было лечить, да, есть какие-то заболевания, с которыми медикам нашим латвийским тяжело, трудно справиться, мы о них мало знаем.
Чтобы лечить, надо в первую очередь поставить правильный диагноз. И если эти болезни редкие, то зачастую достаточно тяжело поставить. Есть случаи, которые больных обследуют долго и на разные совершенно патогены по мере возможности. То, что... И опять-таки надо учесть, что еще не все болезни мы можем диагностировать, не все лаборатории это способны сделать. Поэтому с этим тоже надо считаться. А считаться также надо с тем, что вот вирусные болезни... В большинстве своем, подавляющем большинстве своем, не поддаются лечению. Там только лечение симптоматическое. Надо ослабить симптомы, облегчить, да, пациенту страдания.
Снизить температуру, да, снизить, как правило, да.
И ждать, когда болезнь пройдет сама. Это в большинстве вирусных. Если это бактериальная болезнь, то антибиотики, как правило, должны помочь. Но мы должны также учитывать то, что во многих странах восточных, где антибиотики выписываются неконтролируемо часто, используются очень часто, среди населения развиваются резистентные культуры, штаммы этих патогенов. И вылечить их обычными схемами бывает тяжело. Это, опять-таки, сексуально-трансмиссивные болезни, очень актуальная проблема, резистенция против антибиотиков гонококков, гонококковая инфекция. Мы проводим мониторинг, у нас в Латвии пока все в порядке, у нас нет этой резистенции. Но это надо учитывать.
Алла, хочется задать вам вопрос. От некоторых заболеваний можно застраховаться прививками, слава богу. Конечно, это далеко не все, но тем не менее. К вам чаще всего путешественники за какими прививками обращаются?
Но сейчас очень радует, что люди становятся более образованными, и они приходят достаточно заранее уже проконсультироваться, что они могут сделать. Да, они говорят, в какую страну или в какую часть мира они собираются лететь или путешествовать, и тогда мы, естественно, уже консультируем, исходя из того пункта, куда человек собирается лететь. Да, конечно же, стоит прийти самое позднее за месяц до предполагаемого путешествия, чтобы мы могли вакцинировать своевременно, да, или рассказать человеку о каких-либо превентивных мерах, которые он должен соблюдать, находясь в той или иной стране. Из обязательной вакцинации, конечно же, это остается только желтая лихорадка. И это если человек летит в Африку. Да, Африка...
Есть страны, в которые даже визу не дают, если прививка не сделана.
Да. Мы обязательно даем паспорт международный, да, о вакцинации. Да, сейчас поменялись стандарты организации здравоохранения. Если раньше желтую лихорадку нужна была ревакцинация каждые 10 лет, сейчас мы ее делаем только один раз. Иммунитет у человека уже появляется через 10 дней. Но учитывая, что люди сейчас летают везде, это обычно не одна прививка, а даже несколько, поэтому мы все-таки рекомендуем прийти заранее, за месяц. И мы тогда делаем несколько прививок одновременно.
Вообще стандарт, рекомендация прийти за 6-8 недель, если едем в какую-то тропическую страну с низким санитарным уровнем, потому что иногда необходимо сделать и курс прививок, если человек их не прошел в детстве, в тот же полиомиелит. Вот мы сейчас актуализировали рекомендации по полиомиелиту. Если у человека не было прививок в жизни, ну, мало ли, в детстве родители отказались прививать, и все-таки есть необходимость поехать в Афганистан, в Пакистан или в Нигерию, то 3 прививки нужно получить, а это уже 6 месяцев.
И то, что касается прививок, каких заболеваний еще, помимо вот полиомиелита, которые упомянули, желтая лихорадка?
Брюшной тиф мы вакцинируем. Вакцинируем также от энцефалита, если человек едет, допустим, куда-то в Россию путешествовать, да, но, конечно, и живя в Латвии, необходимо вакцинироваться людям от пищевого энцефалита, да, даже тем, кто как бы не выезжает за территорию города, хотя, наверное, таких очень мало. Также мы вакцинируем от гепатита, так А и Б, да, но не надо забывать, что следует вакцинироваться людям от дифтерии и столбняка, хотя это у нас обязательная вакцинация, и мы должны проходить ревакцинацию каждые 5-10 лет, но, к сожалению, люди об этом забывают.
О дифтерии забывают, мы как раз делали тоже программу здесь.
Да. Приходится каждый раз напоминать, и люди даже не знают, где находится их паспорт вакцинации. Да, это, ну, мы продолжаем образовывать людей, и слава богу, то есть количество желающих вакцинироваться растет, да, потому что дифтерия существует, и довольно-таки высокая заболеваемость дифтерии, и даже не только живя в Латвии, и когда мы выезжаем за границу, обязательно должна быть прививка от дифтерии и столбняка.
То есть прививки можно разделить на 3 группы. Это первая группа. То, что мы получаем в детстве, и мы должны проверить, может быть, мы еще что-то не получили. Если мы едем с детьми, тоже нужно проконтролировать. Может быть, этой болезни у нас нет, у нас уже несколько лет нету кори. Но если мы посмотрим, что сейчас происходит в Европе, во многих странах вспышки. И люди летят на самолетах, они привозят из одной страны в другую. Мне даже очень понравилась такая карикатура была недавно. Ну, я и студентам показываю, что в баре знакомятся мужчина и женщина, спрашивают, вы откуда? Я из Парижа. И на мужчине сидят микробы и обсуждают между собой. Я давно не был во Франции, скоро поедем. Вот. Поэтому болезнь распространяется быстро и стремительно при помощи перелетов. И детские прививки нужно проверить. Нету болезни в Латвии, есть в других странах. Следующая группа, которую обязательно, вот уже упомянули, в страну могут не пустить, посадить на границу, сделать прививку, ждать 10 дней, никуда не выпускать или попросить улетать обратно. Это желтая лихорадка. А также еще, если мусульмане путешествуют на хадж, там требуется обязательно прививка против менингококковой инфекции. Это бактериальная болезнь. У нас тоже можно получить такую прививку в Латвии, я думаю. И третья группа, которая выбирает уже, надо консультироваться с специалистом, надо рассказать, куда мы едем, зачем мы едем, что мы там будем делать, где мы будем жить, как долго, какое время года, какой возраст. Все это должно быть учитываться. Надо посмотреть, какие болезни актуальны. Есть стандартные рекомендации, и это уже исходя из индивидуального риска, будет рекомендоваться та или другая прививка. Допустим, если человек, так сейчас многие люди где-то путешествовать очень экзотически, посещать джунгли, там же могут быть дикие животные, у диких животных это бешенство. Значит, кто окажет помощь против бешенства, если будет укус обезьяны, укусит или еще какое-то животное, кошка, собака, в случае завоза бешенства, это однозначно смертельный исход. Получить медицинскую помощь в таких странах очень тяжело, поэтому нужно подумать о вакцинации бешенства. Если мы надолго тоже куда-то едем, и мы не уверены, а вдруг у нас там заболят зубы, рекомендуют посетить стоматолога перед путешествием, но если вдруг что-то случится, а мы уверены, что медицинские инструменты, которыми нам окажут зубоврачебную помощь, будут достаточно стерильны. Или если у нас случится какая-то автокатастрофа, травма, нас доставят в больницу, нам что-то сделают, задержат полицейские. В некоторых странах есть практика брать кровь неизвестно каким инструментом, проверять, есть ли опьянение или нету. Мы тоже не знаем, надо подумать о вакцинации против гепатита Б, кровяная инфекция, которая передается через нестерильные инструменты. Очень много болезней, которые нужно обсудить со специалистом своевременно и выбрать то, что нужно и что, может быть, нет необходимости.
Это очень важный вопрос Юрий поднял, и я хочу обратиться к Алексею. А есть же часть заболеваний, с которыми к вам приходят, которые передаются не обязательно половым путем, но они относятся к трансмиссивно-сексуальным. Правильно?
Ну, вы имеете в виду болезни, которые также могут и другими путями передаваться.
Бесспорно, да.
Вот. И одну ремарку хотел бы сделать просто по поводу клещей. Зашла речь по поводу энцефалита. И хотел акцентировать внимание, что очень много людей, хоть и вакцинируются против клещевого энцефалита, да, все равно надо помнить, когда мы идем в лес, что все равно надо стараться их избегать, то есть одеваться соответствующим образом, потому что клещи переносят еще другие инфекции. В первую очередь это болезнь Лайма. И вот этих больных мы, как дерматологи, видим очень часто, да, то есть в первую очередь сначала покраснение на месте укуса клеща, причем укус клеща можно и не заметить, да, потом он со временем начинает вот это вот покраснение белеть в центре и расти, и если человек не обращается к врачу, не лечится должным образом, это потом может давать и дополнительные высыпания на коже, а также и влиять и на нервную систему, и на суставы, и на сердце в том числе.
То, что касается насекомых, я добавлю, очень много болезней передаются именно насекомыми, та же малярия, да, надо не забывать на отдыхе в тех жарких странах о москитных сетках и так далее, да, Юрий, наверное, тоже добавится.
Это обязательно, потому что не только в Латвии, во всем мире путешественники заражаются через укусы кровососущих насекомых. И комары здесь, в общем-то, видимо, главный источник многих инфекций. Есть комары, которые активны днем, есть активны ночью. Поэтому надо этот вопрос изучить перед тем, как мы едем в соответствующую страну. И меры защиты совершенно разные. Мы можем использовать репелленты, которые отпугивают на какой-то, но опять-таки надо...
Это всевозможные спреи, которые отпугивают
спреи,
насекомых.
Но тут надо проконсультироваться и посмотреть литературу, потому что концентрация активного вещества должна быть не меньше 30%. Иногда продают слабые, которые будут быстро испаряются и недостаточно эффективные. Мы должны носить одежду с длинными рукавами, но в тропических странах это часто
очень сложно,
да. Противомоскитные сетки. Мы пришли в гостиницу, мы должны посмотреть, что там, есть ли на стенах комары или нету, какая есть ли на окне сетка, есть ли на двери защитная сетка в тропической стране. Есть репелленты, которые испаряются. Вот, допустим, сам даже пользовался, да, надо в розеточку вставляешь и там заряжаешь такой пластинкой, и она в течение ночи испаряется, и все комары погибают.
Алексей, я думаю, что вам есть что добавить именно по поводу укусов различных насекомых, с которыми приезжают в итоге после отдыха.
Ну, во-первых, еще одна вещь, которую можно добавить по поводу укусов насекомых, да, например, опять-таки не надо никуда далеко ехать, укусы, точнее, может ужалить, например, та же оса, да, и вроде бы ерунда, да, но поболит, пройдет, но у некоторых людей может быть и аллергия,
и анафилактический шок,
да, то есть это самое, наверное, наверное, опасно. Таким желательно, чтобы, конечно, если люди знают, что у них такая вещь есть, да, есть, сейчас есть возможность приобрести специальные такие, как можно сказать, ручки, да, которые содержат адреналин, да, что, ну, как первая помощь в таких ситуациях.
Ручка шприц, да?
Это такой, да, но он называется по-английски pen, ручка, uh-huh. да, но фактически это как специальный такой шприц, где уже есть заряженная доза, то есть там ничего думать не надо, потому что в этих ситуациях и медик может растеряться, потому что все очень происходит резко и быстро, да, и то есть там, чтобы не приходилось ничего разбавлять, размешивать, да, то есть там идет речь о секундах, да, чтобы можно было быстро в мышцу вколоть и не думать об этом уже дальше. А что касается вашего предыдущего вопроса по поводу передачи инфекции, да, половым, неполовым путем, конечно, есть вот уже тоже затрагивались заболевания, как ну, гепатит С, ВИЧ, которые могут при помощи и крови, скажем, передаваться, да, сифилис, он может, есть даже такое понятие, как бытовой сифилис, да, то есть можно его теоретически передать и без сексуального контакта, да, потому что, в принципе, вот эта вот бледная трепанема, да, то есть микроорганизм, который вызывает сифилис, да, он, она, в принципе, рассеивается по всему организму, да, и, то есть, соответственно, контакт с ней может вызвать заражение. Но при этом я хотел бы акцентировать внимание, что в первую очередь, да, венерические заболевания передаются венерическим путем. И, ну, такие случаи в моей практике были, когда я спрашиваю, например, вот, но были ли у вас какие-то, может быть, ну, контакты, ну, за последнее время, за последние полгода, вот, на что мне говорят, нет, но вот я недавно купил абонемент в бассейн, например. Да, то есть, ну, это, конечно, я понимаю, что пациент таким образом хочет, может быть, это все, ну, как-то так...
Завуалировать.
Да, да, но я думаю, что врачу, наверное, все-таки лучше сказать так, как есть, потому что все равно это остается между нами. Вот. Конечно, бывают такие случаи, когда венерические заболевания, то есть, ну, не надо сразу обвинять человека там, в измене или еще в чем-то, да, потому что есть бывают и такие заболевания, которые могут длительное время быть и проходить и без симптомов, да,
то есть, в скрытой
да,
форме.
Да, например, тот же хламидиоз может, ну, особо никаких симптомов не выказывать. И тот же сифилис, да, может быть в латентной стадии, да, и ничего, никаким образом до поры до времени не проявляться больше.
Я только добавлю, что то, что касается заболеваний, которые передаются неполовым путем, они очень опасны в первую очередь для детей, которые на отдыхе, они могут взять что угодно в рот, особенно маленькие, да, у них... И с песком играть, и глаза потереть, и так далее, и купаться в воде, и глотнуть эту воду, и так далее. Тут вот, конечно, здоровье детей наших, оно его надо очень беречь, и с маленькими детьми вообще не рекомендуют до 3 лет выезжать в какие-то очень экзотические страны, потому что для маленьких детей это очень опасно. Мы прервемся на музыкальную паузу. И потом продолжим и присоединим вас, уважаемые радиослушатели. Вы сможете нам звонить.
Я убегаю от дождя, песня бросываю прочь. Я верю в надпись на стене, светлее дня сегодня ночь. Я видел город. Когда на город
Здравствуйте еще раз, уважаемые радиослушатели. Мы снова в эфире программы «День за днем». Сегодня мы говорим о заболеваниях, которые можно привести из отпуска. И у нас в гостях Юрий Перевозчиков, глава Департамента анализа и профилактики рисков инфекционных заболеваний. И также дерматолог Центра кожных и сексуально-трансмиссивных заболеваний первой больницы города Риги Алексей Заворин. Наша интернист поликлиники Виауна Алла Хадунькина должна была нас покинуть в связи с работой. Но мы продолжаем. Мы уже затронули во время музыкальной паузы очень важную тему, то, что касается вспышек гепатита А.
Да, он активизировался в европейских странах в этом году. Мы стараемся об этом говорить как можно больше, потому что гепатит А, с одной стороны, легко контролируется, мы можем соблюдать меры гигиены, но мы можем сделать прививку, которая очень эффективная против гепатита А, но мы не можем контролировать, что делают другие люди, когда готовят нам пищевую еду в ресторане, в кафе. Мы не совсем уверены в том, что они помыли руки после посещения туалета. Поэтому эта болезнь достаточно опасно в том плане, что стечение ряда обстоятельств может привести к очень большой вспышке. В 2005 году Латвия фактически пережила одну такую вспышку. Заболевание было очень низкое, меньше 20 случаев в год. И потом в течение одного года заболело 5000 человек. То есть это потому что был связан с одним из ресторанов в центре, было большое количество заболевших, было много людей, которые использовали наркотики, но они живут в обществе, и болезнь распространилась очень стремительно. Мы предупреждаем тоже, что, посещая европейские страны, все-таки нужно подумать, особенно поскольку Европейский центр контроля и профилактики заболеваний обобщил информацию, 85% заболевших на сегодняшний момент в этой вспышке, которая охватила разные страны, это лица мужского пола, принадлежащие гомосексуальной ориентации. Они посещали разные мероприятия, прайды, которые проходили в разных городах, в том числе в Мадриде. Поэтому, если есть возможность, нужно подумать о прививке, которая достаточно эффективна, фактически почти что 100% эффективна и предохранит от этого заболевания. И еще, возвращаясь к предыдущему, то, что вы говорили, что дети подвержены, да, дети подвержены большим рискам, но и взрослые в других странах стремятся попробовать экзотические продукты. Они идут по улице, они видят на лотках, что-то продают. Это все интересно, хочется попробовать привести впечатление. По телевизору мы видим даже целые передачи сейчас, новая такая телевизионная, насколько я понимаю, индустрия, поехать в другую страну и что-то поесть, что-то попробовать, чтобы потом на Фейсбуке разместить. Вот я ем.
Фотографии,
да,
еды.
И фотографии еды очень популярны, вызывают массу эмоций у всех. Но в этом здесь очень опасно, если мы покупаем что-то, то, что мы не видели, то, что было приготовлено при нас. Мы не знаем, особенно это буфетного типа, столовые или какие-то рестораны, где что-то лежит на витрине, кто, когда приготовил, что это содержит, мы не знаем. Лучше от этого отказаться и не рисковать. Испорченное путешествие будет 100%, если поднимется температура, будет рвота, понос, человек будет лежать в номере, попадет в больницу, если будет очень тяжелое, выброшенные деньги в испорченный отпуск или вернется с этим заболеванием обратно. Это тяжелый перелет, это масса проблем. О профилактике еще очень важно подумать все-таки в отношении детей, поскольку вы уже об этом говорили. Некоторые родители, да, оберегают ребенка от прививок, говорят, зачем мы будем прививать, что-то делать. Но вдруг случается случается в жизни, трудно все предусмотреть, и случается очень... Вот у нас просто же родители консультировались, как же нам быть. Два ребенка, один... У нас путевка, мы должны ехать на курорт, дорогая путевка, с двумя детьми, один из детей заболел ветрянкой, потому что мы его не привили. И у нас... А что же нам делать? Скоро, значит, заболеет и второй ребенок. ребенок, и поездка будет испорчена, и, может быть, вообще надо будет отменить. И если ветрянка контролируется в Латвии, многие болезни контролируются очень хорошо вакцинацией, это не значит, что ребенок не заразится в другой стране. И даже взрослый, если он в детстве не был привит.
Нам пишут: доброе утро, в Турции разгулялся вирус Корсаки. Что вы посоветуете из препаратов для профилактики?
Вирус Корсаки – это энтеровирус. Да, были сообщения, что в Анталии заболели туристы. Энтеровирус поражает эпителий кишечного тракта, вызывает не столько поносы, он называется энтеровирус кишечный, но он редко вызывает. Он вызывает поражение разных систем организма, а в зависимости от разновидности. Это могут кожные высыпания при вирусе. Бывают асептические менингиты тяжелые. У нас в Латвии тоже были иногда большие вспышки.
Менингит тоже
привозят. Да. Вот. Профилактика, опять-таки, очень мы можем контролировать. Мы можем мыть руки, можем следить за детьми. Но очень трудно знать, что же за вода, допустим, через воду тоже передается. Если мы купаемся, лучше не нырять, если мы не совсем уверены в этом источнике, в котором мы купаемся. Потому что если мы ныряем, вода попадает в рот, а эта вода может на слизистой попасть и попасть в кишечный тракт. И вот энтеровирус очень хорошо таким образом может заразить человека. Пьем воду, надо посмотреть. И даже рекомендуется в тропических странах не чистить зубы, используя воду из крана. Потому что у нас нет гарантии, что же там и как она была очищена. Лучше взять промышленно бутилированную воду и этой водой чистить зубы. И пить только ее, пить только кипяченую воду. Фрукты, тропические фрукты. Некоторые фрукты очень тяжело помыть, очень тяжело очистить. Лучше, может быть, все-таки избегать, потому что если мы не можем фрукт хорошенько помыть, там есть какие-то поры.
Да,
мы должны снять кожуру. Продают часто, я сам видел на лотках, продают уже очищенные фрукты.
Да, это тоже никуда не годится.
Кто чистил? Какими руками? Он помыл ли руки? Он перед тем, как чистил этот уличный торговец, эти фрукты, лучше это тоже не рисковать. Сами купили, сами в гостинице помыли, почистили, и только тогда этот фрукт будет безопасным.
Алексей, по поводу методов профилактики, вам тоже есть что сказать?
Да, я просто... Мы говорили по поводу заболеваний, тоже передающихся и половым путем, да, в том числе вот мы затронули вопрос ВИЧа, да, то есть и, в принципе, просто такая тенденция наблюдается, да, в мире и в Европе, особенно в развитых странах, что, в принципе, если там в 90-е годы очень активно обсуждалась тема ВИЧ-инфекции, да, и что она какое-то время казалась неизлечимой, и она, в принципе, сейчас неизлечима, да, но в том плане, что она казалась смертельным заболеванием, да, то сейчас, беря во внимание современные методики лечения, да, то есть есть случаи, когда люди, в принципе, живут более или менее нормальную жизнь, при этом принимая определенные лекарства, конечно, там есть и определенные побочные эффекты, но более или менее, то есть стало ясно, что, в принципе, с этим заболеванием можно жить. И вот если изначально известно, что ВИЧ-инфекция, она стала распространяться среди гомосексуальных мужчин, да, в первую очередь, то постепенно это были наркоманы и потом и гетеросексуальные люди, да, а в свою очередь среди гомосексуалистов оно вроде как эта вещь стала распространяться реже, да. То сейчас идет, ну, насколько мне известно, насколько я смотрел, тенденция вот обратная, да, потому что вот определенные получаются как такие группы людей, да, у которых, ну, общие интересы. И я говорю конкретно сейчас о гомосексуальных мужчинах. И у них получается, беря во внимание, что в их обществе, да, есть много людей, у которых уже, может быть, есть эта ВИЧ-инфекция, они принимают вот лекарства, да, которые, в принципе, им позволяют жить дальше более или менее нормальную жизнь. То есть среди них распространяется такое общее мнение и впечатление, что ничего такого страшного в этом, собственно говоря, и нету. Да? Поэтому есть риск, ну, распространения дальнейшего,
да,
этого инфекции.
Поэтому не забывайте забывайте, да, о презервативах.
Да, это в первую очередь. А в некоторых странах, сейчас вот, например, даже в Голландии обсуждается тема, и это активно изучается, что использовать медикаменты для профилактики ВИЧ-инфекция – это конкретно не вакцина, да, а это именно лекарство, которое подавляет размножение вот этого вируса. В принципе, то же самое, которое используется для лечения, но оно в течение
На начальном
нескольких...
этапе оно очень эффективно, видимо,
действует. Да, то есть перед контактом, если вам известно, что вы будете заниматься какими-то, ну, такими вещами с повышенным риском и, возможно, с людьми, у которых эта инфекция есть, то вот это лекарство можно выпить, и вроде бы риск будет минимален. Да? Вот. Но тут, конечно, идет очень много вопросов по поводу, кто за это будет платить,
да,
надо ли за это
платить. Кто будет выписывать это лекарство и так далее. И у нас в Латвии пока такое невозможно, но теоретически я хотела бы, поскольку время у нас совсем мало остается, принимать звонки наших радиослушателей, тем более, что нам очень много звонят. Надевайте наушники. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. К сожалению, сорвалось. Юрий.
Я просто еще смотрю, подготовил табличку со случаями заболеваем сифилисом. Какие страны, просто география просто поражает.
Давайте.
Люди заразились и в России, и Нидерланды, и Германия, и Великобритания, Бельгия, Канарские острова, снова Россия, Китай, Бразилия, Литва, Испания.
То есть это повсеместно.
Нельзя даже выделить какую-то страну, где можно спокойно, так сказать, не используя презерватива.
Лучше вообще на отдых уезжать со своими половинками и не заморачиваться, не искать себе приключений. Нет. Принимаем звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Вопрос слегка фантазийный из фильма, но все-таки, в принципе, в последнем сезоне «Секретного сериала» было так, что большие дяди придумали вирус вообще для всех людей на планете. А возможно ли это с точки зрения вот фармакологии? Или же все-таки это не будет так быстро распространяться и возникнут какие-то барьеры? Даже если захотят злые дядечки сделать, то не будет все так страшно, что вот все тотально заболели и поумирали, как мухи. И второй вопрос про этот вирус, который касается беременных женщин, ну, когда проблемы рождаются. Это что, это вообще попытка природы ограничить беременность?
Это ветрянку, наверное, имеет.
Нет, это Зика, вирус Зика, я насколько понимаю. Создать вирус какой-то или бактерию было бы тяжело, потому что мутации происходят, и бактерии и вирусы мутируют непрестанно, особенно грипп, и часто существуют теории заговора, что кто-то это специально делает, но из миллиона мутаций какая-то одна остается жизнеспособная, и это вообще-то вопрос эволюции. Случаи, было в 50-е и 60-е годы активно занимались разработкой биологического оружия, но опять-таки на основе уже существующих бактерий, скажем, сибирская язва, и больших успехов это не принесло. Как была сибирская язва, так она, в общем-то, осталась. Поэтому считать, что кто-то что-то изобретет, и чтобы контролировать население на планете, вряд ли это возможно, потому что мы хорошо знаем, как бороться с инфекционными болезнями.
Ну, в конечном счете,
это не средневековье, когда вымирали целые страны.
От тифа и чумы.
Да, поэтому лучше опасаться тех болезней, которые существуют, которые мы знаем. В плане беременных женщин, и это, видимо, идет речь о вирусе Зика, который распространился. Это было 2 года назад, началась большущая, беспрецедентная эпидемия вируса в Южной Америке, который передается комарами. Болезнь протекает настолько бессимптомно в 80% случаев, что человек не знает, что он заразился. 20% небольшое недомогание, температура и высыпание. И, казалось бы, в общем-то, ничего страшного, но вдруг стали появляться новорожденные с дефектами, аномалии развития и микроцефалии. Это маленький размер головного мозга. Обратили на это внимание, и оказалось, что да, вирус вызывает. Но мы знаем, что многие вирусы... Почему мы прививаем против той же краснухи? Потому что многие вирусы опасны для беременных женщин, именно не для самих беременных женщин, а для плодов. Они влияют, это тератогенный эффект, это известная вещь. Просто при зика-вирус не была большая проблема в некоторых тропических странах. Население переболевало, но когда этот вирус, комары распространились на Южную Америку, это случилась, в общем-то, большая эпидемия.
Программа заканчивается. Давайте примем еще один звонок. Говорите, пожалуйста.
Доброе утро.
Доброе, Марина, если можно, коротко очень.
Виктор, да, предельно кратко. Как раз вот ответ вашего гостя на предыдущий звонок. Вы что же, действительно считаете, что вирус N1H1, который претерпел в течение года 4 мутации, произошло это в естественных условиях и не является продуктом закрытых лабораторий?
Вирус пандемический гриппа, это был 2009 год, в Южной Америке первые вспышки в Мексике случились, потом мы обнаружили, что этот вирус был также и в Калифорнии, и в разных странах, он стремительно распространился, как и свойственно вирусу гриппа распространяться, точно так же это было в 2018-2019 году, испанский вирус, были другие пандемии, и человечество часто сталкивается, когда определенные, я не думаю, что в 2018 году кто-то сидел и колдовал, тогда еще вирусология вообще была в зачаточном состоянии, и это из области научной фантастики.
Буквально пару минут у нас остается. Вот каждому минуту советы, может быть, что обязательно иметь с собой в аптечке на отдыхе. Юрий, вам слово.
Аптечка – вещь достаточно сложная. Если мы будем перечислять, что там необходимо, лучше все-таки взять специальную литературу.
Да, и к семейному обратиться, посоветоваться.
Есть даже литература в интернете, да, сейчас доступна, что должно быть в аптечке, когда мы путешествуем. Там должно то, что мы можем оказать непосредственно медицинскую помощь. Надо еще посмотреть, может быть, какие-то лекарства, которые мы принимаем, потому что люди часто болеют хроническими болезнями, они должны это продолжать принимать. В общем-то, достаточно сложный набор, и лучше взять уже стандартные рекомендации и отметить галочкой, что я положил туда, в эту аптечку, что я туда не положил.
Алексей.
Я так опять как венеролог напрашивается ответ сразу, презервативы. Вот. Но, да, но вообще, в принципе, думать, с кем мы это делаем и как мы это делаем, да, но в первую очередь, конечно, если уж такая страсть, то, конечно, надо предохраняться, да, причем барьерными методами. Вот. Солнцезащитный крем, если солнечные страны, да и у нас тоже в Латвии, побольше воды, да, чистой. Вот, в принципе,
проверенные такие
тоже, да, основные моменты. Да.
Спасибо огромное, что были с нами, отвечали на наши вопросы. Я напоминаю, у нас в гостях был глава Департамента анализа и профилактики рисков инфекционных заболеваний Центра контроля и профилактики заболеваний Юрий Перевозчиков и дерматолог Центра кожных и сексуально-трансмиссивных заболеваний Первой городской больницы города Риги Алексей Заворин. Спасибо. Всего хорошего.
Кроты к нам в сад больше ни ногой.